Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулыкин. Мы поздравляем с праздником. Сегодня обретение мощей Блаженной Матронушки Московской. И, наверное, многие помнят, как до обретения мощей ходили на могилку Блаженной Матронушки. Сколько там чудес совершалось. Ну, а в наши дни, когда не придешь в Покровский монастырь, то всегда видишь огромное скопление народа, длинная-длинная очередь. Причем, что удивительно, братья и сестры, половина в этой очереди стоит просить о чем-то Блаженную Матронушку, а вторая половина стоит благодарить святую угодницу Божию за оказанную ей милость. И вот сегодня мы также поздравляем, я поздравляю, во всяком случае, всех женщин. Знаете, я предвижу и предполагаю, что часть наших православных слушателей возмутится и скажет, как это так, поздравлять этим международным женским днем? Неужели Виктор Саулкин не знает, кто стоял у истоков этого праздника? Скажу вам, знаю. У истоков этого праздника стояла Клара Цеткин и другие феминистки. Причем, я подчеркиваю, все феминистки, это, ну, скажем, если не откровенные сатанистки, то очень близкие к этому. Мало того, конечно, я знаю, что этот праздник пытались связать с Пуримом. Это тоже есть. Некоторые светские журналисты отрицают, говорят, это все не так. Нет, я думаю, что иудейские революционные организации, все эти, которые стояли у истоков революционного движения, они хорошо понимали, что делают, и хотели, чтобы в христианских странах вот так в этот день тоже какие-то женщины, значит, выходили на свои торжественные мероприятия. Это все есть, как и 1 мая, Вальпургиева ночь. К тому же, тогда, 23 февраля, по церковному календарю, по новому стилю, это 8 марта, начиналось этого всего февральского безумства. Начинали тоже женщины, кстати, были спровоцированы на эти бунты. Якобы не было хлеба, хотя эшелоны с хлебом стояли рядом с Петербургом. И это все было хорошо организовано и спровоцировано по технологиям цветных революций, которые мы с вами замечательно наблюдали все последние годы торжества этого революционного безумия. Но это все так. Но дело в том, дорогие слушатели, что в России все принимает не такие формы, как на Западе. На Западе этот феминизм сегодня до чего довел? До разрушения семьи, все эти гендерные бесовства, да, когда родитель номер один, родитель номер два. Мало того, на Западе даже говорят, что мужчина не имеет права. Вот мне говорили многие туристы, если ты подаешь руку женщине, помогая сойти с автобуса, допустим, они обижаются. Это считается, может быть, расценено совершенно неправильно. А что такое у нас? Вот знаете, еще раз возвращаясь к тому, знаем, кто это организовывал, какие эти Клары Цеткин и все прочие стояли за этим праздником. Ну вот мы с вами, во всяком случае, мое поколение, мы с детства в детских садиках, да и сейчас малыши продолжают, рисовали мамам цветы. Мужчины все эти годы поздравляют мам, бабушек, жен, дочерей. И я думаю, что в этом ничего плохого нет. Я думаю, что этот сатанинский замысел всех этих феминисток, он в России не дает свои плоды, те, на которые они надеялись. Вот как нам сейчас пытаются, кстати, Хэллоуин навязать, это тоже бесовство откровенное. В России все наоборот. Вот сегодня Владимир Путин поздравлял всех женщин, замечательные строки Константина Бальмонта читал. И действительно, ведь у нас вот мы смотрим, как мужчины поздравляют бабушек, мам, благодарят их за то, что дали жизнь, за то, что хранили очаг, рожали детей, девочек поздравляют. Так что это, по сути, свой праздник, который был задуман для разрушения семьи. А большевики, кстати, и разрушали семью. Вот они дали права женщинам, да? А что это, что хорошего? Конечно, были женщины, летчицы наши, особенно замечательно чествуем тех, кто во время Великой Отечественной войны воевал. Но вообще-то главное – хранить семью. И для нас сегодня главное, что с вами? Чтобы наши женщины рожали детей и хранили домашний очаг. И вот мне кажется, что если мы этот праздник будем праздновать, вернее, поздравлять женщин, потому что праздновать Великим Постом как-то не особенно хочется, но поздравлять всех наших женщин благодаря за то, что они матери, жены, то это примет совершенно другое, совершенно по-другому будет звучать. Но, конечно, я вчера ехал с эфира, и, скажем, было очень неприятно, когда видишь много выпивших, так, с нездоровым весельем женщин, потому что вторая неделя Великого Поста, а 8 марта обычно на пост попадает чаще всего. Ну, хорошо, если на Масленицу. То это очень неприятно. Потом для православных людей, для тех, кто работает в каких-то коллективах, где много неверующих, встает вопрос, а как вот пост, а они какие-то корпоративы организовывают. Конечно, мне кажется, это надо решать со священником, мне кажется, надо избегать таких мероприятий. А вот говорить добрые слова, слова любви и благодарности нашим женщинам, мне кажется, лишний раз это не вредно ни для нас, ни для наших женщин. Ну вот, а вопрос первый. Да, мы слушаем вас.
Виктор Александрович.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так долго не могу до вас дозвониться никогда. Да. Но я вам, я даже не могу сказать, я вам настолько благодарна за все, за ваш патриотизм, за вообще, за то, что вы помогаете разобраться во всех вопросах нашей, о царской семье, и там о Сталине, Жукове, вообще обо всех. Спасибо вам большое.
Благодарю вас. Как вас зовут, дорогая
Нина слушатель? Александровна.
Нина Александровна, благодарю вас. Спасибо.
Вот. Спасибо вам большое.
Благодарю.
И хоть сегодня женский праздник там, да, все там, мы православные, но я вам желаю всей души здоровья, счастья, чтобы вообще, чтобы вы нас радовали, радовали и радовали.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
А я вас, Нина Александровна, и всех наших слушательниц поздравляю. Еще раз подчеркиваю, что никакого отношения это к всяким Кларам Цеткиным, Розам Люксембург и прочим фуриям революционным и всему этому феминизму сатанинскому у нас в России этот праздник не имеет. И мне кажется, что вот как церковь осветила Масленицу, языческий праздник, так постепенно, по мере воцерковления нашего народа и обретения веры, этот праздник будет приобретать совершенно иное звучание и другой. Вот сегодня, мне кажется, так и есть. Не пьянство, да, и какой-то разгул, а просто слова благодарности, любви женам, бабушкам, мамам, дочерям и поклонение женщине. Потому что, ну, в православии, надо сказать, к женщинам всегда относятся, женам-мироносицам. Не случайно, не говоря уже о женах-мироносицах, которые за Спасителем шли, не случайно слова патриарха были: «Белые платочки спасли церковь». Именно вот наши бабушки дорогие, мы когда приходили юными мальчишками в церковь, они нас иногда и ругали. Вот Валентин Владимирович Лебедев, можно его спросить, были у нас там некоторые. Вот Мария была очень строгая такая служительница. Они убирали, они так иногда строго с нами, мальчишками, девчонками разговаривали. Но мы их любим. И в семьях, братья и сестры, вот кто... Многих можно спросить, кто водил в церковь? Бабушка водила в церковь, да? Когда родители еще были не воцерковлены, именно бабушки водили в церковь, учили первым молитовкам. Потом люди забывали, а уж возвращаясь через какие-то испытания, возвращаясь к Богу, вспоминали эту бабушкину молитву. Так что еще раз скажу от всех нас слова благодарности и любви нашим женам. Храни вас Господь. Ну и... Сегодня я хотел бы сказать, чтобы вспомнить, чтобы просить ваших молитв, чтобы мы помолились о Наталье Владимировне Поклонской. Вот таких бы женщин у нас побольше. На нее сейчас направлен невероятный поток злобы, клеветы, но это настоящее бесовство какое-то, иначе это не назвать. А дело в том, что мы с вами знаем, что икона семьи православной. Без возрождения православной семьи не будет возрождения России. Икона православной семьи – это святая царственная седмирица, святые царственные мученики и страстотерпцы. И вот недавно было сообщение, что Поклонская об этом сказала, что замироточил бюст иконы в часовне. В часовне в Крыму построена эта часовня была на пожертвование сотрудников прокуратуры. Когда Наталья Владимировна Поклонская была главным прокурором Крыма, и видели те, кто пришел молиться, вот староста этой часовни, кажется, он староста или сторож, Алексей об этом рассказывал, что в первую очередь... При молитве веры он заметил, что выступают капельки мира, когда читали молитву, все, кто был прихожане, это рано было, утром в 6:30, утренняя молитва читали в часовне, и заметил, выступают капельки мироточения на иконы царской семьи. И потом они стали читать акафист, те, кто там был. А затем при чтении акафиста прихожане почувствовали благоухание. А затем увидели, как на Казанской иконе Божией Матери тоже появились капельки мира. Говорят, что мироточение было сильнейшее, весь храм объяло благоухание. Из посетителей, те, кто молился, два человека видели. Он говорит, потом еще супруга приехала, его видела, пономарь был, все благоухало, мироточение было. А в дальнейшем стали мироточить иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Владимирская Божией Матери, икона Воскресения Христова и Николая Чудотворца. Это было 3 марта недавно, и замироточил бюст государя. Капельки масла елея выступили на бюсте, потом дождик пошел, рассказывает Алексей, размыло весь бюст государя, заблестел, благоухало очень сильно, благоухало и до дождя, он рассказывает, даже не то, чтобы благоухало, даже птички сидели на березке и пели. Ну вот, правда, приехала комиссия, сейчас все эти беснующиеся, скажу вам откровенно, либералы, иначе их не назовешь в интернете, они издеваются над Поклонской, издеваются над царской семьей. Вот действительно, как эти, вся эта публика через 100 лет после того, как их духовные предтечи, ну, такие же, как они, вергли Россию в катастрофу, 100 лет назад. Как эта публика сейчас, через 100 лет, продолжает бесноваться? У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, я очень уважаю вас за вашу патриотическую позицию. Вот. Ну, мы говорим сейчас о либералах, но это понятно уже, когда из их лагеря мы слышим, ну, такие софовские вообще высказывания. Но вот 6 числа было две передачи, которые меня несколько озадачили, огорчили. Может, вы мне поможете разобраться? Худеев выступал, он назвал нападение поляков в 17 веке на нас равноценным таким нападению России на Польшу в конце 18 века. И, ну, вы знаете, вот они тогда были сильнее, а она теперь, что мы напали, значит, что мы сильнее. И еще вторая передача, которая была после 8 до 9. Историк представлял даму, как автора новой книги «Вяземская Голгофа». Это было просто больно слушать, когда она называла русских солдат быдло тупое, офицеров неподготовленными, неумелыми. Господи, книгу понятно. Свою она писала, основываясь на переписке, значит, немецкого офицера с своим отцом. И все, русского летчика она представила вообще каким-то моральным уродом, блудником, неизвестно кем. То есть это было... Я не понимала. Я сначала думала, что ты... Может быть, не соображаю же к вечеру? Пожалуйста.
Спасибо, я не слышал, к сожалению, эту передачу, или к счастью, к сожалению, если там такие слова звучали, может быть, я знаю, что иногда как-то не слышат, может быть, она о либералах, которые говорила, цитировала каких-то наших, скажем так, либералов, которых сейчас много на телевидении, которые постоянно поносят нашу историю, подвиг наших войн в Великой Отечественной войне. Поэтому, может, что-то здесь, какая-то ошибка возникла. А, ну, так невозможно. Кстати, немцы, именно наши враги, германцы, они отдавали должное стойкости. Я могу привести массу цитат стойкости, мужеству, доблести наших солдат, в отличие от нынешних обличителей, скажем так, советской эпохи, тех, кто пытается полить грязью наших воинов. Поэтому тут что-то... Может быть, я надеюсь, что это ошибка, вы не так поняли. Мне очень хочется надеяться. А Сергей Львович Худеев, он ошибается тоже. Опять же, не слышал его передачи, но ошибается почему? Потому что мы в 18 веке Польшу разделили, когда был раздел Польши, по этому разделу Польши Российскую империю наконец-то вернулись все земли, населенные православными русскими людьми, ну, в частности, правобережная Украина. По разделу Польши мы 18 века при императрице Екатерине Великой мы не получили польские земли исконные. Потом, да, потом царство польское входило в состав Российской империи. Что касается смутного времени, то, конечно, поляки напали на Россию, используя, кстати, нашу смуту. До этого Великое княжество Литовское вошло в состав Речи Посполитой и увели с собой все русские земли, потому что Великое княжество Литовское, там до этого очень много было православных князей, потом и народ был весь православный. И мы знаем, что поляки, они сами это понимают, Генрих Сенкевич писал «Огнем и мечом», пишет там в конце книги, по-моему, не помню точно его слова, вот с этого и началось падение Польши. Речи Посполитой. Почему? Да потому что они устроили гонения на православие. Кстати, Афанасий Брестский, преподобный тогда, их предупреждал на семье короля, что если устроишь гонение на православие, твое государство падет. Вообще, поэтому сравнивать нас, наше нападение, да мы вернули себе земли, населенные русским православным народом тогда. Поэтому полякам обижаться, сравнивать это невозможно. А вообще о Польше лучше всех сказал Иван Лукьянович Саваневич. Польша постоянно лезла на Россию, разбивала Россию себе голову, и потом жаловалась на это всему окружающему миру. Что, кстати, происходит и сейчас, потому что когда видишь польских каких-то политологов, журналистов, они выступают на нашем телевидении, это удивительная такая шляхетская спесь, хвастовство неумеренное и... Ну, что могу сказать так? Лучше всех о Польше сказал Черчилль. Он все-таки умный был политик, умный человек. Он сказал, что Польша, он назвал ее гиеной Европы. Потому что поляки виноваты в развязывании Второй мировой войны. Они верещат о пакте Молотова-Риббентропа. На самом деле они мечтали с Гитлером пойти на Москву. Но Гитлер посчитал, что ему такие союзники не нужны, а поляки в 1939 году после Мюнхена оторвали часть Чехословакии, Тишинскую область, и всячески надеялись, что с Гитлером пойдут на Москву. И поляки, как всегда, надеялись на то, что Запад им поможет, Англия, Франция, а Гитлер в 1939 году они за Польшу воевать не стали. Поэтому Польшу... Вообще, когда слышишь, думаешь, как же... Вот совесть есть у этих политологов, политиков. 600 тысяч наших солдат и офицеров лежат в земле Польши, освободили их. Не было Польши. Было там, не помню, как они называли тогда польское, в Третьем рейхе эти области. Поэтому, ну, что тут скажешь. Ну, а о мироточении, о Поклонской, почему я попросил помолиться? Потому что на нее сейчас идет страшная волна... И, к сожалению, те, кто, некоторые люди из тех, кто называют себя якобы православными, они тоже в этом участвуют. Я не буду называть по именам этих журналистов. И вообще сегодня время очень-очень сложное, очень тяжелое. Почему? Потому что время подмен, понимаете? И через 100 лет, я думаю, мы об этом отдельно поговорим, мы должны понимать не только те грехи, которые... совершив это, так называемую прогрессивную интеллигенцию, но должны очень четко с вами понимать, какие ошибки и какие нестроения, язвы в церковной жизни привели к 17-му году. Об этом, кстати, писал Николай Давыдович Живахов в своей книге знаменитой. Я думаю, что, может быть, я просто зачитаю ее как-нибудь в отдельной записной передаче «Причины гибели России». Она даже отдельной брошюркой издавалась не раз за последние годы. А у нас еще один звонок, и мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Габарит Леонид.
Да-да, Леонид.
Вот я слышал такое мнение, что вот мироточение часто бывает и перед большими бедами. Я не знаю, вот слышали вы это?
Но... Да, да, конечно.
Да, вопрос у меня такой, даже не вопрос, а вы знаете, я вчера узнал очень такую печальную новость в вашей вчерашней передаче, что скончался, отошел ко Господу Владимир Карпец.
Да, Владимир вот,
Игоревич. Очень видный ученый. Да, вы знаете, вот мне... Можно я прочту одно стихотворение? Оно очень сильно запало мне в душу. Как вообще вот в сложных ситуациях, кто спасает вообще?
Да.
У него там замечательное стихотворение. Просто буквально две секунды скажу. В 1962 году, кажется, да, разразился такой Карибский кризис. И Владимиру было 8 лет в это время, он 54-го года рождения. И вот он написал стихотворение такое, вот. Вы слушаете меня?
Да, конечно, Леонид.
Можно я прочту одну минутку буквально?
Вот. Да.
Оно так и называется примерно по первым строчкам. «Мы снова в городе, мне 8, вдали от сосен и полей бушует ветреная осень, листву срывая с тополей, и только тени». Только тени молчат о чем-то в глубине, сказал физрук на перемене о Третьей мировой войне. А в 6.14 с экрана, нам, излагая наш протест, нездешний голос Левитана читал правительственный текст. А после все затихло вроде, и словно ветер во тьме ночей гудели песни о свободе и о войсках бородачей. Пришел отец, уже с порога, взглянул нечаянно в окно, но где воздушная тревога? Все было тихо и темно. Мелькнула ночь, все шло как прежде, коснулся окон луч едва, и словно потекла в надежде, и словно расцвела в надежде уже пожухлая трава. И толпы, как земные воды, прорвав гранит ночного льда, текли в депо и на заводы. Как прежде, как всегда, никто не знал, что в осень эту там, над землей, шел зов на зов, и кто-то отмолил планету в глуши, в избе, у образов.
Спасибо, Леонид. Действительно, замечательные слова, очень глубокое стихотворение, но покойный Владимир Игоревич был глубоким человеком. Очень талантливым, и не только писал, иногда с ним можно было не соглашаться с некоторыми его гипотезами, выводами, но это был мыслитель, И замечательный человек, кстати, глубоко почитавший память святых царственных мучеников, все годы, я помню, Владимира Игоревича, мы давно не виделись, он выступал и на вечерах «Возвращение на родину», писал очень много. И я думаю, что мы к его наследию с вами обратимся. Царствие небесное новопредставленному Владимиру. И просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, конечно же, и о упокоении новопредставленного архимандрита Кирилла, духовника трех патриархов, которых мы тоже молитвенно поминаем всегда, патриарха Алексея I, патриарха Пимена и патриарха Алексея II. И молимся, конечно, сейчас его могилка отца Кирилла рядом с могилой тоже нашего подвижника и необыкновенного талантливого человека, который столько сделал не только для церковного пения, для всей русской культуры, отца архимандрита Матфея Мармуля. Молимся новопредставленным Игоря Ростиславовича Шафаревича, новопредставленным Михаиле Петровичу Лобанове. Ушел в замечательный русский актер Алексей Петренко. Он, кстати, после этого фильма «Кощунственного агония» каждый год приезжал, по словам Василия Жданкина, Кобзаря знаменитого, каждый год приезжал в Почаевскую лавру и там приносил покаяние за то, что участвовал в этом кощунстве. И я прошу еще раз помолиться вас о новопредставленном Вадиме. Это Вадим Алексеевич Кулаков, академик живописи, один из не просто воинов, защищавших русскую культуру. Вот мы когда поздравляли защитников Отечества, я думаю, что те, кто стоит на передовых рубежах русской мысли, русской культуры, русской живописи, они совершают подвиг, такие как Михаил Петрович Лобанов, Игорь Ростиславович Шафаревич, Владимир Игоревич Карпец и покойный наш Владимир Леонидович Махнач, Алексей Алексеевич Сенин, Вячеслав Михайлович Клыков и многие-многие, Сава Иванович, Сава Васильевич, простите, Ямщиков, и многие-многие люди, те, кто ушел из жизни, они и сейчас являются заступниками нашими и стоят на рубежах, защищая русскую культуру. Царствие небесное, вечная память. Просим помянуть, вот сегодня женский день, да, а мы с вами поминали недавно погибших сестер Милосердия в Алеппо, Галину Дураченко, Надежду Михайлову. Просим ваших молитв о погибших воинах Сергии, воине Иване, воине Василии, воине Артеме, погибли тоже, защищая мир. И о всех преснопоминаемом Николае, Ольге, царствие небесное, вечная память. Ну, а о здравии я сегодня хочу от нашей радиостанции и от сотрудников наших, и от многих-многих паломников, которых я больше 20 лет возил в Оптину пустынь, и от многих-многих русских людей поздравить с 85-летием с архимандрита Илия Ноздрина. Я скажу вам, братья и сестры, не раз наблюдал, как батюшка на себя берет скорби, берет все тяготы людей, которые к нему стремятся. И вот многие, когда мы в Оптину ехали, как вот попасть к батюшке? Да молитесь Матери Божией, попадете. Бывали, знаете, вот чудесные, удивительные истории. Я так мог кого-то тогда провести еще туда, на братскую территорию, к батюшке. И как-то помню, один его, значит, охранял, такой человек резкий. Я говорю, да пропусти, у него скорби большие. Он говорит, брат, говорит, а ты видел, чтобы кто-то с радостями приходил к батюшке порадоваться? Все идут со скорбями. И старец, отец Илья, открывает им волю Божию часто о их жизни, молится, помогает своим и словом вразумление, и, главное, своей молитвой. Давайте, братья и сестры, помолимся, чтобы Господь дал силы, сохранил во здравии дорогого архимандрита Илия. Многое благое лето батюшке, отцу Илии. И просим ваших молитв также о тяжко болящем Александре после операции, тяжко болящей Ольге, тяжко болящем Георгии, болящей Ларисе, тяжко болящей Татьяне, тяжко болящем Георгии, Татьяне, Ларисе, болящем младенце Тимофее. Да, и я сегодня хочу поблагодарить отца Александра и прихожан храмов преподобного Серафима и храма новомучеников, исповедников российских в городе юбилейном, которые всегда помогают радио «Радонеж». Благодарим вас, братья и сестры. И еще один звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, спасибо вам за все, что вы говорите о Жукове, о Сталине, о всех полководцах и о русской земле. Я повторяю слова предыдущей звонившей
спасибо.
Женщины. А еще хотела вас спросить по поводу... место рождения архимандрита Кирилла нигде не нашла. Спасибо большое.
Спасибо, да. Я, к сожалению, дорогая слушательница, сейчас не могу точно сказать. Запамятовал просто. Я знаю, запамятовал, не могу сказать. А вот благодарю вас за ваши слова, потому что мы постоянно хотим... утвердить одну простую мысль. Вот Виктор Николаевич Тростников в своем замечательном эссе о русской истории, которое зачитал Николай Бучук, одна простая мысль, мне кажется, настолько ясная. Действует в русской истории промысел Божий. Россия остается домом Пресвятой Богородицы. И советская эпоха – это не черная дыра русской истории. А в это время, при жутких гонениях на церковь, при попытках революционеров истребить русский народ православный и переделать его в новую общность, русские люди выживали. И вот выживали, кстати, благодаря таким молитвам бабушек, которые водили и крестили их, своих внучат, и водили в церковь маленькими. Благодаря молитвам таких матерей, как мать Георгия Константиновича Жукова, она была верующая. А уж маршала Василия Ивановича Чуйкова, ну, скажу вам, это староста храма, она тогда подвиг совершила, пришла в Кремль, мой сын говорит, где-то сражается, это еще до войны, был военным советником в Китае, а наш храм закрывает, отстояла свой храм, представляете? Да, так что, ну, а если говорить о советском времени, конечно, для женщин было важно, убивали, старались семью, хотя в советское время, помните, кодекс строителей коммунизма, да? Тоже разводы не просто не поощряли, старались сохранить семью. Для детей очень много детских хороших фильмов, все это было. Но выяснилось, что без Бога, все-таки семью не создать, понимаете? Рожать меньше. Вот бабушки рожали много. Наши потом стали меньше рожать, одного, двух, ну, максимум трех, да? А если говорить о женщинах, о подвигах, вот я сегодня хотел бы вспомнить дорогую матушку Андриану, Царствие Небесное. Героя битвы под Москвой, под Сталинградом, монахиню нашу, и наших летчиц, которые совершали удивительные подвиги во время Великой Отечественной войны, сестер милосердия. Это, да, это вынуждено было, вынуждено, но, мне кажется, ни в одной стране так женщины не стали бы плечом к плечу отстаивая Отечество, как у нас, как в России. Поэтому тоже низкий поклон. Вот сейчас бы нам семью восстановить православную, чтобы у нас праздник Петра и Февронии постепенно вошел в народный быт, так же, как все те праздники, что в советское время входили в сознание народа. Вот, мне кажется, важно. И царственным мученикам сегодня, понимаете, братья и сестры, вот столетие революции, да? И мы вновь делаем выбор. Почему на Поклонскую такая злоба? Что делают создатели кощунственного фильма «Матильда»? Они хотят, братья и сестры, разрушить этот фильм, кощунство на святых и попытка еще раз ударить по семье, разрушить семью. Кстати, отдельная тема, наверное, передачи, как разрушалась семья, не в крестьянском, у крестьян крепкие были семьи, а у так называемой прогрессивной интеллигенции перед революцией. Как связано это разрушение семьи с революционными настроениями? Еще звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос к вам. В каком городе в Крыму замироточили иконы?
Это Симферополь, потому что...
Симферополь?
Да, кстати, в бюст государя, который замироточил, там находится капсула с землей, сганенной ямой.
Понятно.
Да, из Екатеринбурга. Так что, ну, сейчас мира нет. Знаете, вот обрадовались сразу все эти либералы. А вот комиссия церковная приехала, а мира там нет. Ну, я видел, как выступала мира, ну, это я отдельно как-нибудь я о ней рассказывал, в чудесно явленной иконе на камне мраморной Пресвятой Богородицы, живоносный источник. Она сейчас в храме, хранила ее, она 100 лет отошла ко Господу, схемонахиня Пантелеймона, она в 18-м году эта икона была явлена в Одессе. Сейчас она там на храме, в храме Пересипи, Казанской иконы Божией Матери находилась последний раз, и там несколько лет назад было, не помню уж сколько, прикладывалась. И вот мы видели у схемонахини Пантелеймоны, в ее хибарке, когда молились, она, кстати, не разрешала прикладываться к иконе, говорит, мы недостойны. Только в руках она 5 килограмм, мраморная доска. Мира выступала и потом уходила. Она тоже не разрешала его снимать. Мира выступала и уходила в камень. Понимаете, а вообще о мироточении много можно говорить. Я не раз был свидетелем, первый раз был свидетелем, как замироточило икона Троеручицы, те, кто в Оптиной бывает, она в Веденском храме, висит сейчас рядом с ящиком с правой стороны, где принимают записки. А мы тогда были, 91-й год, весна или уже, нет, весна еще, кажется, мы были с православными поляками, на них гонения тогда были в Польше, значит, из Белостокского воеводства, из Варшавы. Да, и икона тогда висела, там не было еще помоста в центре, там сейчас висит в шитье Шамардинском умиление преподобного Серафима, и достойно есть. А тогда не было никакого помоста, и висела на столпе Троеручица. Я им рассказывал о Троеручице, как чудо, связанное с Троеручицей Иоанна Дамаскина. И вдруг мне женщина говорит: «Виктор, осторожно, тебе масло на куртку капнет». Естественно, мысль какая, братья и сестры? Задел головой лампадку, да? Оборачиваюсь, по иконе текут струйки мира, а лампадки-то никакой нет. И тут стояла монахиня одна шамардинская, матушка Исаакия, говорит: «Виктор, оно же благоухает». И мы, знаете, братья и сестры, по такому своему, ну, не знаю, как это назвать, чувство такого духовной радости, что ли, мы это мира себе на лбу смазали. Сняли с иконы, помазали лбы, да, снова выступили. И потом я приехал, мне жена говорит: «Что у тебя от лба духами какими-то пахнет?» Я говорю: «Это мира, не духи». Ну, потом мироточили. Отец Сергий Рыбко тогда еще был молодой романах, он привел какую-то группу снимать фильм о преподобном Авросии, стал помолиться. Икона преподобного Авросия есть рядом с мощами, она тогда висела, вдруг по иконе потекли струйки мира. Вот такое дело было привключено. А об этом могу много рассказывать. О мироточении икон государя, знаете, поэтому, когда вот всякие, скажем так, некоторые богословы и прочие говорят, это прелесть, не надо обращать внимания. Ну как, вот мироточивый образ государя знаменитый, царя-мученика. Помню, 97-й или 98-й год. На Тихона Воховского в празднике монастыря очень много народу было, он мироточил, а потом мира уж сняли, ватками раздали молящимся. Мы пошли на источник Тихона Воховского, довольно далеко. И вот я икону в руках держал, а приехал, стояли на источнике, молились, мира уже не было, ничего. И мы приехали, по-моему, воскресная школа, детей привезли к иконе, они стали... Жалко, мира не видели. Говорят: «Батюшка, молитесь». Детки стали молиться, петь тропарь. И вот я держал икону, чувствую, у меня как будто под носом флакон с духами открыли. Понимаете, икона заблагоухала очень сильно, а потом потекли струйки мира. А, кстати, когда иконы благоухают, один батюшка сказал, отец Рафаил, он на фоне Берестов, тогда, помню, ему икону привезли. Он говорит: «А благоухание?» Мы говорим: «А мира нет». Он говорит: «А это и есть такое мироточение». Взял ватку, протер, и на ватке мы капелек не видели, а на ватке мира осталось, появилось. Так что, ну, почему это вызывает? Вот спрашивал Леонид, это к покаянию? Конечно, любое чудо должно у нас вызвать чувство покаяния, как у апостола Петра: «Господи, выйди, ибо я человек грешный». Вот, и любое чудо, приближение вообще благодати Божией, оно вызывает не... восторг только, да, но и одновременно, как многие думают, оно вызывает такую такое покаянное чувство. За что вот, Господи, да, нам милость такая. Но в то же время мироточение, благоуханный елей, когда истекает от икон святых, то это, конечно же, и милость Божия к нам. Только нам надо... Это призыв к молитве, прежде всего, призыв к молитве. Кстати, некоторые говорят, почему бюст, скульптура не может... А почему не может? Это как бы не православный. Почему не православный? В Донском монастыре статуя Господа. А знаменитая статуя в церковно-археологическом кабинете Троицы Сергиевой Лавры в Академии, которую народ прикасался, пальчики сточенные. Да, мы недавно праздновали торжество православия, победа над иконоборческой ересью. И, кстати, одно из чудес на Седьмом Вселенском соборе, когда собирали засвидетельствованную, первая была статуя Господа. Травка дорастала до хитона Господа, бронзовая статуя. И эту травку рвали, она была целебная. Так что здесь все очень сложно. Некоторые говорят, вот, бывают ложные какие-то там инспирированные. Бывают, конечно, так бывали в прежние времена. Но считать, что мироточение икон, не доверять им, только потому что иногда в истории церкви какие-то, как при государе-императоре Петре Алексеевиче, жулики встречались, нет никаких оснований. Я не раз был свидетелем, как мироточат иконы, и скажу, что, ну вот, как некоторые говорят, вот бы нам посмотреть, не надо этого, братья и сестры, потому что... Это милость к нам, ну и призыв действительно к покаянию. И специально этого искать, специально искать не стоит. Но у нас было чудо конца 20 века, величайшее, это мироточение Иверской Монреальской, которое хранил Иосиф Муньоз. Но чувство трепета всегда охватывает, когда это видишь, потому что понимаешь, откуда это благоухание доносится. Оно доносится из селений райских до нас, райское благоухание. Окажемся мы там или нет, не знаем, но Господь нас всех призывает приложить все усилия, чтобы там оказаться рядом с Господом, святыми в райских селениях. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер. Галина, да?
Да.
Узнал вас по голосу, да.
Спасибо. Да. Знаете, я вчера хотела дозвониться, когда вы выступали с отцом Владимиром, и там какой-то слушатель задал вопрос такой, что вот надо что-то делать, надо молиться и так далее. И он сказал правильно, что отцу вам мешает молиться за то, чтобы нам дали царя. А вот, между прочим, надо бы сначала, давно уже говорили, покаяние. Ведь если молиться действительно официально никого не заставишь, то покаяние, как вы знаете, вот наши патриархи были, Иоха и Гермоген, которые тогда организовали всеобщее народное покаяние. Вот это, мне кажется, можно организовать, именно вот чин покаяния. А уж потом тогда вымаливать царя, потому что, я не знаю, знаете, вот такая книга есть Георгия Юрия Воробьевского «Царь Змееборец».
Да-да-да.
Он... Там очень подробно он говорит о том, как убивали царя, как это икона мироточит. И он говорит о том, что вот это вот... смуглая династия, Марина Владимировна, там, которую называют государственной императрицей, ведь, не дай бог, вот так вот по незнанию люди, которые вымаливают царя, вот сядут они и скажут, вот вам, царь, пожалуйста. И так же вот и будет, мы примем безропотно, и что будет, к чему это приведет, один бог это знает. Вот как вы считаете?
Спасибо, Галина. Дело в том, что, да, Юрий Воробьевский рассказывал в своей книге «Царь-змееборец». У нас на Радонеже, в наших передачах, я вообще согласен с вами. Мы делали много передач. В 2007 году особенно я посвящал эфиры чину покаяния, который патриарх Гермоген тогда проводил в Московском Успенском соборе вместе с патриархом Иовом. Но тогда, скажу вам, это было легче сделать. Почему? Потому что народ был православный. И тогда все равно несколько лет смуты проходило. Что для нас сегодня важно, братья и сестры? Что такое покаяние? Это метаноя, перемена ума. Надо сначала осознать свой грех. А какие грехи привели к гибели Российской империи и убийству царской семьи изуверами, богоборцами? Надо с этими грехами вначале. Вот отвечая на вопрос вчерашнего слушателя, мы сказали, что молится православный народ, и в советские времена у нас у всех фотографии или иконы царя были, но иконы после прославления в русской зарубежной. Молился народ царю-мученику. всегда. Я не раз вспоминал, как совсем молодым человеком в 79-м году в Почаевской лавре читал поминники. Ну, знаете, вот такое послушание есть, да, стоишь, и дают монастырские поминовения в книжках. Или старые поминники дают, читаешь. И там многие начинали с упокоения молитвы. Николая, Александра, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Народ всегда молился. Но дело в том, что вот как в советскую эпоху эту, да, сохранились те, кто молился государю, царисты, как их называли обновленцы, среди нашего духовенства, очень много таких было. Так и живут церковники, эти либералы, которые живую церковь, обновленцы, они тоже сохранились. И с началом перестройки появились и те, и другие. Вот церковные либералы, цареборцы, они пытаются нас назвать царебожниками и убедить народ, что царю-мученику не надо молиться царской семье. Вот они, кстати, на Поклонскую нападают, Наталью Владимировну. А через 100 лет после революции мы должны понять, где корни этого преступления, где корни этой беды. За что Господь эпитимию такую тяжелую на русский народ наложил? К чему призывали святой праведный Анкронштадтский, оптинские старцы людей? Почему они призывали покаяться? Вот это для нас очень важно. А я, братья и сестры, напоминаю, что выставка Павла Рыженко идет сейчас на Крымском валу. Это дом 8, проезд, либо метро Октябрьское, либо парк культуры. Выставка «Голгофа русского самодержавия». Замечательные работы дорогого Павла. Царствие ему небесное, посвященное царской семье и этой великой русской трагедии. Кто может, поезжайте, а кто желает провести экскурсию, записаться, звоните по телефону 8-903-554-57-41. Анастасия Рыженко проведет вас, расскажет о работах, и о многом можно будет побеседовать. Голгофа русского самодержавия на Крымском валу. Всего до 23 марта. А вот 23 марта, братья и сестры, мы приглашаем вас на вечер из цикла «Возвращение на родину». Первый помазанник русского царства. Не прикасайтесь к помазанным моим. Этот вечер посвящен первому помазаннику на престоле русских государей, государю Иоанну Васильевичу Грозному. Будет участвовать фильм, как всегда, будет перед вечером киноэпиграф и встреча с режиссером-документалистом Борисом Лизневым, писателем-публицистом Василием Дворцовым. И я принимаю участие в этом вечере. Для меня это честь, потому что я почитаю память государя Иоанна Васильевича. В Доме кино 23 марта, в четверг, 18:30 начало. А билеты в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в Богоявленском и Волховском соборе, в церковной лавке, в Черниговском переулке, в книжной лавке «Кириллица», в церковной лавке Алексеевского женского монастыря, метро Красносельское. Это у отца Артемия. Так что, братья и сестры, я думаю, встретимся и поговорим мы с вами об этом. А 25-го, я надеюсь, обещал паломникам нашим, организую паломническую поездку в Александрову Слободу, в Успенский монастырь. Побываем, помолимся в храме Троицы и поговорим о первом помазаннике, государе Иоанне Васильевиче. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Зинаида Алексеевна, ваша постоянная слушательница.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать место и время рождения архимандрита Кирилла. Вот я как раз сейчас читаю книжки Виктора Кузнецова. Это вот «У пяти старцев» и «Батюшка». Вот новая книжка вышла. И вот архимандрит Кирилл родился 8 октября 1919 года в деревне Маковские Выселки Рязанской области. Как раз в день преподобного Сергия Радонежского.
Спасибо, еще господи, Зинаида Алексеевна, видите, как помогли нам. Спасибо.
Да. И еще, Виктор Александрович, я постоянно слушаю ваше радио, и вот мне кажется странной очень позиция Худеева Сергея Львовича. Вот он как-то не так, это было не вот теперь, некоторое время назад он сравнивал Сталина и Бандеру. Это даже в газете «Радонеж» его статья была, и в прямом эфире я его слушала. Ну как же так можно Сталина и Бандеру, причем в пользу Бандеры он Сталина характеризовал. А Илья Сергеев, тоже ваш журналист, тут совсем недавно цитировал, характеризуя Сталина, цитировал Хрущева. Ну, как можно так, Виктор Александрович?
Ну, к сожалению, знаете, вот мы разные все. И Сергей Худиев пишет замечательные статьи, очень, очень глубокие, очень верные, очень точные часто. А отношение к Сталину, ну, вот такое у него отношение, как у Ильи Сергеева, они воспитаны, они доверяют Хрущеву и материалам 20-го съезда, скажем так. А я просто скажу, что сейчас этот антисоветизм часто... Дело в том, что мы в советское время были монархисты все. Вот меня удивляет, когда многие монархисты, такие как тот же Виктор Николаевич Тростников, как многие другие, Владимир Николаевич Осипов, пострадавший, кстати, прошедший в советское время лагеря, они как-то относятся, не оправдывая ни в коей мере преступления богоборческой власти советской, не закрывая на них глаза, но они относятся к советской эпохе совершенно иначе, чем некоторые довольно молодые люди, которые недавно пришли в церковь, и как-то у них не устоялось. Может быть, потом как-то изменят свою точку зрения. Сталина с Бандерой сравнивать, я вообще не представляю, как это можно, потому что если даже они считают Сталина злодеем мировой истории, то сравнивать его с этим палачом, мелким убийцей и... Это, на мой взгляд, если уж хотят сравнивать, то пусть сравнивают с какими-то великими деятелями, злодеями, да, Наполеоном, потому что Наполеон принял, ну, вот с такими, скажем, да, фигурами, а сравнивать... Ну, а у либералов, у них любимое сравнение – это сравнивать с Гитлером. Ну, мы знаем, для чего это сделано, чтобы уравнять Советский Союз и нацистскую Германию, Третий Рейх, и уравнять Сталина с Гитлером, ну, а потом судить Советский Союз, заставить нас каяться. Заставить народ-победитель каяться перед теми, кто воевал на стороне Гитлера с нами, или теми, кого мы кто послушно покорился нацистам, а потом мы этих людей освободили. Для нас это совершенно ясно. И, кстати, если говорить о... цитатах, да, то выставка была, помните, в Манеже, там стояла такая из папье-маше статуя Сталина, с одной стороны были цитаты тех, кто его хвалил, с другой стороны цитаты тех, кто его... Все было равномерно, те, кто его ругал. Вот Хрущев, скажу вам, это те, кто ругал, либо партноменклатура вроде Хрущева. А кто такой Хрущев? Это троцкист, нанес удар, воздвиг страшнейшее гонение на церковь. Тоже убивали священников в то время было. Храмы, сколько храмов взорвали. Нанес удар по армии, по русскому крестьянству. То есть, если что ни возьми, по русской науке, что ни возьми из действий этого персонажа, да, исторического, то, который, кстати, у которого вот руки в крови были точно, потому что сохранился документ, где он требовал: «Москва нам разрешает 2000 врагов народа хранить». Ну, я так, а мы требуем 20 тысяч. Сталин ему написал: «Уймись, дурак», или «Кретин, или дурак», «Уймись, дурак», что-то вот такое вот. Понимаете, и вот цитировать этого человека, это все равно, что цитировать Ричарда Пайпса какого-нибудь и прочих. Ну, давайте цитировать... бандеровцев, которые сейчас, значит, кричат. Заметьте, Ленина-то особенно никто не трогает. Ни Ленина, ни Троцкого. Либералы наши, наоборот. Троцкий для них интеллигентнейший. Лев Давыдович, как Сванидзе говорит, и прочее. Так что здесь... А с той стороны, по правую руку, где были те, кто хвалил, читаешь имена там. Деголь, полководцы наши, Жуков, Рокоссовский, там, великие конструкторы, ученые какие-то. Тот же Черчилль с огромным уважением относился. Так что эта тема, повторяю, никому ничего не навязываю, но здесь должно быть все-таки объективный взгляд на нашу историю, на наших великих государственных деятелей, полководцев. И еще раз скажу, антисоветизм в последние годы советской власти, в журнал «Огонек» Коротича, а потом мы убедились, антисоветизм наших либералов, революционеров, а я считаю, ну, эта тема будет отдельной передачей, я считаю, что то, что сегодня происходит, это продолжение все той же революции. Федор Иванович Тютчев сказал: в мире две силы, Россия и революция. Россия как хранительница христианской государственности и церкви православной, а революция как богоборческое, сатанинское такое движение. И вот я могу доказать, сегодня уже времени нет, что революция 905-го, революция февраля 17-го, октября 17-го года и революция августа 91-го исходят из одного источника. И вот сейчас, в столетие, нам важно понять, и главное, чтобы наша власть одумалась верховная и поняла через 100 лет, и эта революция прекратилась, потому что сегодня опять в мире стоит революция, как глобализм мировой, да, уничтожение семьи, и Россия. И вот это очень важно. Да, у нас звонок последний, только кратко, пожалуйста, одна минута или две осталось.
Здравствуйте. Будьте добры, вы все время приводите одни и те же аргументы, но никогда не отвечаете на тот вопрос, который уже неоднократно, я, по крайней мере, пробовал его задать.
Задавайте.
По поводу коренного перелома хребта русского народа в 29-м году. Коллективизация.
Понял. Значит... Отвечаю. Времени осталось мало, я понял. Я об этом говорил не раз в наших передачах. Вы, наверное, в последнее время, может быть, не говорил. От вас я этого вопроса не слышал. Я еще раз повторяю. Я считаю, что это самый страшный удар. Кстати, Сталин сказал Черчиллю, по-моему, что для вас самое тяжелое было в вашей жизни. Он сказал, коллективизация. Самое страшное. Даже тяжелее, чем война, что ли. По-моему, так он сказал. Это был страшный удар по русскому народу. Я с вами полностью согласен. Значит, если в двух словах говорить, пришли революционеры к власти. Я говорил, еще раз повторяю, то, что произошло в 17-м году, целью было уничтожение исторической России, уничтожение церкви православной, истребление православного русского народа. Потери, понесенные Россией, были страшные. Русский народ смог это превозмочь с невероятными потерями. И к 30-м годам этим революционерам троцкистского пошиба свернули голову, свернули шею. Многие из них, как Хрущев, остались. За что все понесли наказание? До единого все сословия понесли наказание. Потому что 100 лет назад, к сожалению, и церковь понесла страшное и потерпела гонение, потому что 100 лет назад... И об этом все наши святые говорили, не защитили и отдали в руки изуверов, богоборцев, убийц, отдали святую царскую семью. Это была эпитимия, о которой Иоанн Кронштадтский говорил. И поэтому нельзя говорить о том, что только крестьянство пострадало, пострадали все сословия. А так как Россия крестьянская страна, то на крестьянство удар был направлен самый, пожалуй, страшный. Хотя если говорить о дворянстве, о священнике, гонении на церковь, если взять в таком отношении. Так что... Но потом были страшные периоды. Вот меня волнует, что сейчас происходит. Понимаете, как вот эти революционные методы другими технологиями пользуются, но как сейчас продолжается творить то, что задумал Троцкий и все прочие. Кстати, современные глобалисты, не зря сказал один Дмитрий Саймс, американский, он говорит, а не оконы? Это, говорит, прямые потомки, он по телевидению это сказал, троцкистов, которые бежали из Советского Союза когда-то. Понимаете, что такое революция? Вот, ну, я думаю, мы об этом поговорим. Революция как богоборчество. И еще раз повторяю, в мире сегодня две силы. Россия и революция по-прежнему. И для них страшно, когда Россия возвращается к Богу. Ну, а мы верим, что Россия все-таки дом Пресвятой Богородицы. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, молитвами блаженной Матронушки, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.